семинара. На прошлом семинаре у нас записи не было, поэтому мы по общему решению решили не записывать теорию, не говорить о теории, разбирали только текущие вопросы. На предыдущем, перед этим занятием, мы еще тоже теорию не рассматривали, потому что всеобщее мнение было таково, надо побольше текущих событий рассматривать. Но выясняется, что чем больше мы рассматриваем текущих событий без подпитки теории, тем труднее нам эти события воспринимать и понимать. Вот. Но тем не менее, значит, как говорил товарищ Сталин, без теории нам смерть, мы в любом случае будем рассматривать теорию и дальше, будем изучать. Итак, о чем, что мы изучаем, какую тему мы проходим сейчас? Эгрегоры. На чем мы остановились в прошлый раз?
Ну, что эгрегор делится на рай и ад, и что информация не исчезает следа и переходит с одного материального носителя на другой.
Да, и проявляется в резонансных явлениях на другом материальном носителе. Мы говорили о свете погасшей звезды, что когда человек умирает, информация не уходит в пустоту, вот, она не растворяется, а она остается на другом материальном носителе и проявляется в других резонансных явлениях и оказывает свое влияние на всех живущих. Чем выше насыщение энергетикой этого материального носителя, тем сильнее работает эгрегор. Так вот, по своим характеристикам, вот люди по характеру информации, несомой ими, по различным фрагментам их информационного багажа могут соответствовать разным эгрегорам. Входить информационно в разные эгрегоры. То же самое касается и биополевого соответствия, то есть особенностей настройки энергетики каждого человека, вот, как излучателя или приемника вот этой самой энергии, вне зависимости от характера информации. Вот. Самой, вот, не суммы информации, а самой по себе. И вот это очень и очень важно. Вот в этом аспекте кроется очень многое. Почему? Потому что вследствие вот этих трех первых информационных багажа, вот вообще всего характера информации, которым обладает человек, различным фрагментам их информационного багажа, то есть то, что накладывается на человека в повседневности. Тот заметил что-то, но это как бы им не оценено, не включено в его руководство к действию. Вот, он, ну, так является, да, запомнил почему-то, да, не знаю. Вот. И по биополевому соответствию человек может вследствие этого в различные периоды времени, а также в разные моменты этого самого периода времени входить и взаимодействовать с различными эгрегорами. Вот. А эгрегоры могут оказывать информационное энергетическое воздействие на одного и того же человека одновременно, дополняя друг друга, конфликтуя друг с другом и чередуясь. Просто. Вот сказали, и вроде все понятно. А почему говорим о том, что это очень и очень важное явление? Потому что вот в этом, вот этим триединстве, вот этой информации, заложена основа манипулирования большими массами людей, как организация каких-либо уличных волнений, столкновений, погромов, или же того явления, когда говорят о том, что вот, мол, организация или там коллектив такой весь из себя хороший, там люди вот такие хорошие, а вы вот судите по этому коллективу только по одному человеку. Но он, мол, не отражает всей сути вот этого коллектива. Но вообще есть такая русская пословица: паршивая овца все стадо портит. От чего здесь такое произошло? Вот одна овца, а все стадо. Вот как понимаете вот эту пословицу?
Живой
и мертв. Это разные составляющие. А вот овца, она ничем практически не отличается от тех же самых овец. Когда мы говорим о каком-то коллективе, мы же не говорим, что вот там какая-то вот собака, обезьяна, крокодил или там какая-то лошадь, да, член коллектива. Вот по нему судят обо всем коллективе. Мы же говорим о конкретном человеке, с которым общаются, ведут определенную работу люди. И люди возмущаются, ну как же так, вот по этому человеку судят обо всем коллективе. Ну что ж, вот к этой пословице мы вернемся чуть-чуть попозже.
Это не сам коллектив допускает наличие.
А вот. Вот. Но как он допускает? Почему это происходит? Так вот, мы к этому вопросу чуть-чуть попозже вернемся, а начнем рассматривание вот этих вот особенностей, то есть характер информации. Запомните, вот эти три вещи. Характер информации, несомый человека. Информационные фрагменты в его багаже информационном, понимаете? И особенности энергопотенциала. Вот это три единства, оно работает постоянно. Итак, все так или иначе сталкивались с ситуацией, начнем с бытовой магии, с которой вы вот все так знакомы. Вот все так или иначе сталкивались с ситуацией, когда человек оказывается в коллективе, вот, ну там, скажем, сидит за столом, сидит группа, и вдруг кто-то оказывается между двумя людьми с одинаковыми именами. Что начинается за столом сразу?
Загадай
желание. Желание сбудется. Вот начнешь спрашивать у всех людей, а что такое? Почему загадай желание, желание сбудется? Ну вот, примета такая, сбывается. Да нет, большей частью не сбывается, но иногда. А вдруг, а попробовать, а почему? Вот в этом вдруг попробовать кроется ключ. Дело вот в чем. Что такое вот эта компания, которая собралась? Любая компания из людей, которая собралась, она образует что? Эгрегор этой самой компании. С определенным информационным содержанием. С определенным энергетическим потенциалом. И все вот эти люди, которые явились, вошли в этот эгрегор, являются представителями других эгрегоров. То есть каждый приходит, он является по профессии такой-то, он работает там-то, это же все, он же является членом этих эгрегоров, которые он принес. Но их объединяет один эгрегор. И вот в этом маленьком эгрегоре, собравшемся за столом, выделяется еще один эгрегор имени. И вот человек, который сидит между ними, он попадает в действие этих эгрегоров. То есть вот эгрегор имени. Он существует сам по себе. И ему говорят, что загадай желание. То есть по факту он что должен? Он должен подключиться к энергетике этого эгрегора, чтобы получить его помощь в реализации его желания. Он открывает свою как бы защиту для взаимодействия с этим эгрегором. Но тут сразу выступает следующее. А насколько полно он соответствует вот этому эгрегору по характеру информации? Если соответствие по фрагментам этой информации, вот если у него, вот вы знаете, что вот есть такое расписание, вот человек с таким-то именем, он обладает такими-то характеристиками. Но мы знаем, что люди, подчас названы каким-то именем, вот такими характеристиками не обладают. Хотя он является членом этого эгрегора по своему имени, но он включен в другой эгрегор с другим информационным содержанием. Так вот, эти два человека, они по-разному подключены к этому эгрегору имени. Человек, доверяясь вот этим людям, зная их, он открывает свою защиту перед другим энергоинформационным взаимодействием. И вот если у него нет соответствия по информационным параметрам с этим эгрегором, никакого успеха эгрегор ему не окажет. Более того, человек станет батарейкой энергетической, который будет питать тот эгрегор, к которому подключен наиболее сильный человек, который вот этим маленьким эгрегором имени существующего управляет. То есть вот в любом коллективе есть человек с лидерскими позициями. Вот чтобы вот это вот все понять, мы должны вспомнить, как управляется эгрегор. Помните, да? Эгрегор управляется каким-либо элементом этого эгрегора составляющего. Помните, да? Лидер в этом эгрегоре. Обладает человек, обладающий харизмом. На него замыкается, он все на него ориентируется. Второе. Эгрегор может управляться извне через этого человека. Через какого-то. В этом случае человек может не обладать всей полнотой вот тех характеристик, которые присущи истинному лидеру, обладающему харизмой, да? А вспоминаем харизму, мы тоже это рассматривали. Но, имея энергоинформационную подпитку, значимую для этого эгрегора извне, и при условии, знаете, как это в песне Высоцкого, настоящих буйных малого вот, нет вожаков, то есть не способны, нет человека в игре, вот в этом эгрегориальном коллективе, референтной группы его еще называют, бросить ему какой-то вызов на лидерство, вот, он является лидером. Но этот момент осложняется, когда в группе такой человек находится по энергетическому потенциалу, да, а по своим информационным качествам, он не способен предоставить такое качество информации, которое бы закрепило его лидерство. И вот тогда начинается в коллективе склока, бодаются. Все вы с этим сталкивались. Вот. Так вот, все понимают как бы некоторую формальность официального лидера, все признают как бы право на лидерство вот этого человека, но поскольку у того есть энергоинформационная подпитка, значимая для референтной группы извне, а у этого такой подпитки нет, и он не может выставить определенные стереотипы поведения, происходит вот это подание с непонятным. И есть управление свыше, когда один эгрегор входит в другой эгрегор. То есть вот три момента. Так вот, что происходит здесь? Когда встречаются два человека с одним именем, один из них является лидером сложившегося вот этого их эгрегора. Маленького. Вот они два человека, просто два, да? Вот есть эгрегор группы, есть вот этот эгрегор имени, но вот тот, который является лидером, он является подключенным к какому-то конкретно эгрегору, доминирующему в его жизни, на который он работает. И это может быть совершенно не тот эгрегор имени. То есть фактически это что происходит? Как перепускные клапаны. То есть он открывается перед эгрегором имени, тот, как перепускной клапан, как шлюз, работает на тот эгрегор, на который работает лидер. И человек, не зная этого, он фактически может стать батарейкой совершенно иного, конфликтного подчас по отношению к нему, эгрегора, отдавая свою энергию туда. Так вот, это бытовая магия. А теперь посмотрим. Вот этот момент надо иметь в виду при рассмотрении дальнейших событий. Все вы знаете о том, что ну вот, моменты, когда человек переходит из одного эгрегора в другой, вы как бы понимаете, да? То есть вот утром встал человек, у него одно настроение, он пришел на работу, на него начальник накричал, ему надо успокоиться, ну, вот он завелся, у него другое уже настроение, другое энергетическое это самое состояние, другое энергетическое состояние, другие характеристики энергопотенциала. Он что по культуре, по информационному составляющему? Покурить. Пошел покурить. У него в результате этого что? Раздражение, алкогольный эгрегор, эгрегор курильщика, они союзные эгрегоры. Одно за другим тянет. Покурил, надо настроение это самое как-то улучшить, да, там, или с горя, там, или еще что-то, выпить. А что это означает? А вот эти, покурить и выпить, раскручивают человека, как бы в злобствующем эгрегоре. У него злоба растет. Он уже не понимает, насколько там, он оторвался от исходного момента, но его в человеке раздражает все. И вот он что-то там ищет. И вы все так или иначе сталкивались с тем моментом, когда человек, вошедший в вот это состояние озлобления, он фактически раскручивает себя. Почему? А потому что он подключился к этим эгрегорам. И они его накачивают энергетикой. Для того, чтобы он раскрутился, других завел, а эти уши подкачают их энергией. Вот. И человеку для того, чтобы выйти вот из этого злобствующего состояния, нужно успокоиться. Как правило, утро, вечер, вредит. Если человек поспит, но для того, чтобы он утром пребывал в том же злобствующем эгрегоре, существует что? Алкогольный и вообще любой наркотический эгрегор. Табак, там алкоголь, без разницы. Что просыпается человек после того, как выпил? В хорошем настроении? О чем он думает? Похмелиться, его все раздражает. То есть он постоянно попадает под это. И он раскачивается. Вот это обстоятельство надо помнить. Но здесь мы видим, что человек переходит. Так? Когда человек работает, и в разных эгрегорах, и они друг друга дополняют, это вот обычная человеческая жизнь. И мы это знаем. Каждый человек там является членом семьи, членом рабочего коллектива, членом референтной группы по интересам. Вот. И все это в нем присутствует в той или иной мере гармонично, может быть, конфликтует в какой-то степени. Ну, когда там жена говорит, а вот твоя рыбалка там, да? Я не понимаю того, что это вот как раз форма стабилизации вот гармоничного состояния энергопотенциала. То есть человеку надо прийти в гармонию всегда. И вот у него по интересам это форма стабилизации. Или там человек там марки собирает, а твои марки там все, ты вот за этими марками. Но если человек, конечно, не погрузился на них настолько, что это ущерб уже всем его остальным состоянием. Вот. Но при этом, повторю, есть очень важное обстоятельство, когда человек не знает о том, что он подключен к какому-то эгрегору, и он начинает делать какие-то вещи, о которых его, так скажем, никто от него этого и не подозревал. Значит, все вы сталкивались с ситуацией, когда в обыденной жизни происходит какое-то экстренное, такое экстремальное событие, и начинает человек обсуждать, и кто бы мог подумать, а с виду-то какой человек, и всегда и поздоровается, и то, и пройдет, и там вежливый, и культурный, и вдруг что-то такое вот, раз, и произошло. Как правило, вот это вот происходит, когда оценивается какое-то уголовное преступление. А что происходит? А происходит простейшая вещь. Управлять другим человеком, помимо его воли и сознания, то можно только в том случае, если сам человек не обладает целостным мировоззрением. Пусть даже оно калейдоскопическое, но должно быть целостным, неразрывное. Вот только если калейдоскоп разорван, вот, то этот человек подвержен влиянию извне. Вообще, с калейдоскопическим мировоззрением человек вообще управляется извне. Вот это надо понимать. Но когда я говорю, что он, если у него этот калейдоскоп разорван вот этими, вот, когда он склеен там какой-то, да, вот там в разной степени гибкости, он управляется каким-то определенным человеком, так скажем, с харизмой. Как бы вот сказать-то, есть такой фильм «Пятый элемент», и там, значит, есть такой эпизод о том, как ведут, там какие-то вот эти монстры, добывающие камни, захватили какую-то там станцию, где был концерт, да, и они там все стреляют, и там главный герой спрашивает, кто будет с ними вести переговоры, вот, Все, нет, нет, он выходит, и что он сделал? Он убил лидера. Что произошло? Рассыпалось. Коллектив рассыпался. А до этого он был монолитный. Так вот, в любом коллективе, где калейдоскопическое мировоззрение держится на каком-то вот стержне, на вот этом лидере, по мере извлечения из коллектива лидера, этот коллектив рассыпается сам с собой. Запомните, пожалуйста, вот это. Сейчас мы все идем к одному очень интересному моменту. А мы идем к чему? А мы идем к тому, что паршивая овца все стадо портит. Вот люди, живущие рядом с железной дорогой, они боятся овец отпускать, ну, кто занимается овцеводством, боятся отпускать овец рядом с железной дорогой. Почему? Потому что если одна овца прыгнула под поезд, что произойдет дальше со всей отарой? Вся отара прыгнет под этот поезд. Что происходит? Дело в том, что при каком-либо резком действии, вообще при любом резком действии, у любого биологического организма, животное или человек ли это, происходит что? Энергетический импульс, всплеск. И этот всплеск в силу неорганизованности мировоззрения имеет возможность захватить и вот эту, продолжить дальше вот эту линию по всем подключенным к этому эгрегору. Вот в калейдоскопическом мировоззрении понимание тех или иных процессов всегда базируется на том, что скажет какой-то там лидер, гуру, телевизор или газета. А как же? А вот сказал, а вот это. И в результате этого можно манипулировать мнением толпы достаточно оперативно. Ну вот, я уже приводил такой пример, как в Соединенные Штаты, например, за 3 года дважды поменяли отношения в Соединенных Штатах по отношению к Советскому Союзу. Было лояльное отношение к Советскому Союзу. Война с Финляндией, Советский Союз исчадие ада. Война с Германией, Советский Союз снова к нему лояльное отношение. То есть толпу уводили, и толпа даже не замечала этого. Как их водят и как их направляют. Почему? А потому что вот из этих кусочков калейдоскопа им кто-то складывает вот это мировоззрение. Как они понимают. Вот это обстоятельство всегда используется теми, кто проводит какие-либо массовые акции, погромы, там, какие-то уличные беспорядки и все прочее. Что происходит? Идет человек с неустоявшимся мировоззрением. У него калейдоскоп в голове. И он сталкивается с мощным энергетическим всплеском. Вот, кстати, когда вот все преступления какие-то происходят, они, как правило, происходят в какой-то группе. Вот попал в дурной коллектив, вот они его там совратили. Да? То есть происходит, он попал в определенно. Когда энергетика этого эгрегора его захватывает. А он может каким угодно быть там хорошим, порядочным, но мировоззрение не устоявшееся. Это открытый шлюз для манипулирования им в обычной жизни. У него проявлен интерес по определенным фрагментам. Что это такое, как соотнестись, и не получая какой-то информации целостной, но базируясь на этих элементах, не имея возможности и не умея встроить их в целостную мировоззренческую картину, он накрывается энергетикой. И частью этой энергетики становится он сам. И он, не понимая, что он творит вместе со всеми, его захватывает, его пьянит это ощущение энергетической подпитки. Он летит вместе со всей этой толпой, толпа крушит, он крушит. Вот, толпа там что-то делает, и он делает. Причем здесь происходит взаимное заводит, когда они То есть идет вот эгрегор, он что? Он направлен на то, чтобы человек, случайно попавший в этот эгрегор, был очищен так энергетически дочисто. Поэтому вот это, он, желая получить дополнительный энергетический всплеск, он раскручивает себя все сам, вот как злобствующий эгрегор, да? Трудно выйти, ему нужно постоянно что-то. И в данной ситуации он начинает проявлять и активничать. И казалось бы, да, что вот есть специальные, как бы, вот люди, входившие в этот эгрегор, да, а вот он пришел со стороны, и он вот все это стадо испортил. А вот на этом информационном, вот по характеру этой информации, которая присуща этому эгрегору, он, испытывая энергетическую эйфорию, он согласно этой информации ее по-прежнему раскачивает, он ее расширяет. Он не может сделать чего-либо другого, что не принимает этот эгрегор, его не поддержат вокруг. Вот как бы потом ни говорили, что по нему вот там вот все это вот судят, вот они там к толпе приникли, там это проникли. Вот сейчас вот последняя акция в Польше, да? День независимости Польши отпраздновали. Вот. Что бы там ни говорили, они заводятся вот, больше, нежели вот, активные участники, члены этого эгрегора. И они сливают всю энергетику туда, в своих акциях. Как гасятся все эти волнения? Выявляют настоящих буйных и их выдергивают. После чего весь этот всплеск рассыпается. А потом, если, вот как правило, все эти организаторы, реальные организаторы, они сохраняют хладнокровие, они находятся в стороне. А когда к ним обращаются, так скажем, сотрудники правоохранительных органов, они говорят: вышло из-под контроля, а вот мы ничего не можем сделать. Ребятки, извините, оно не может выйти из-под контроля, потому что оно накачано именно на вашей информации. Ничего противоречащего вашему эгрегору произойти вот в этой ситуации не может. Это эгрегор захватывает попутных людей, но никак не наоборот. Попутные люди, каждый со своим биополем, подключенным к каким-то другим эгрегорам, да, не они захватывают. Им нужно свой эгрегор сначала создать, чтобы это энергетическое поле было притягательным. Чтобы к ним подходили. А, вы там за русских? Мы за русских. Все, фрагментик. А как за русских? Почему за русских? А, вот толпа идет в определенном русле, говорит. Все, он начинает... Почему? У человека из чуждого эгрегора работает стереотип. Доказать «я свой». Понимаете? Конфликт, он энергетический, он не понимает. Но ему нужно это доказать эгрегору, иначе у него не будет чего? Не будет эйфории энергетической, понимаете? Не будет вот этого опьянения. Ему нужно постоянно доказывать. Отсюда его инициатива по каким-то там действиям. Что-то он делает более активно, он постоянно. Потому что ему нужно показать «я свой». Он не потому, что он там... скажем, эту толпу погромщиков боится или еще что-то, он энергетически опьянен. Ему дана та доза опьянения, которая его повела. Он не имеет навыка работы с информацией, он не имеет навыка работы с эгрегором, он привык к тому, что ему все скажет телевизор, там кто-то со стороны, и он привык следовать. Зачем? За модой. Моду раскручивают специально. Мода – это тот шлюз, который открывает всем манипуляциям толпой. Открытый моде человек, он всегда подвержен этой манипуляции. Его всегда можно вывести на улицу и использовать вопреки его собственным интересам. Он сам к этому стремится. Он воспринимает какое-то явление, а все так делают. Вот толпа идет, а все так делают. А все, а я хочу быть круче, я бы хочу самым модным быть. Вот он, механизм. А на чем базируется, повторю, на трех составляющих. Характер информации у этого человека, фрагменты информационного багажа и особенности энергопотенциала. Причем особенности энергопотенциала человека как излучателя и приемника работают вне зависимости от характера информации этого эгрегора, если у человека в голове калейдоскоп. Нет целостного мировосприятия, он всегда является инструментом в чужих руках, в той или иной степени. И то, что кто-то оказался в ненужном месте в нужное время, да, вот, это как бы судьба одного, а другого судьба, то, что он в это время не оказался. Но это один аспект. А вот как же там еще можно вот судить, когда вот говорят, вот есть какая-то референтная группа. Вот, ну, собрались там товарищи по интересу. Ну, например, какие-нибудь любители какой-нибудь там бабочки, да? И вот они рассуждают о своих интересах и все прочее. А приходят в какой-то коллектив и говорят, ну вот, мы там общество любителей бабочки. Они, знаем, вот у вас там такое-то есть? Все, сложилось мнение. Говорят, да нет, мы говорим о бабочках, а он-то говорит о саранче. Но он же у вас в коллективе, он же член вашего коллектива, вы с ним о бабочках говорите? Говорим. Но он-то говорит о саранче. Подождите, а вас-то слышно? Вы ему на своих собраниях как позволяете говорить? Ну, вы знаете, он вообще человек такой инициативный, деятельный, вот там он то, все, пятое, десятое. Что? Они им сами сдали лидерство. Они все стали батарейками в том проекте, вот эгрегориально, когда мы говорим о контроле эгрегора, вспоминайте, да? Через человека, включенного и человека, замкнутого на другой эгрегор. Так вот, они сами сдают, а потом руками разводят, как же так вот получается? Вот один из последних таких моментов произошел вот в вопросах ответа по небополитике и девятого, да? Вот, они говорят, вот он то, пятое, десятое и все прочее. Ну вот, я вот уже больше года, как они там начали выкладывать, я точно не помню, но начали когда выкладывать видео, вот эти вот их собрания, они по три часа, достаточно такие нудноватые. Но вот, понимаете, какая штука? Когда я смотрел, я видел политкорректные возражения, покряхтывания, какие-то там взгляды тех людей, которые присутствовали на этом семинаре на 9-го. Но я так и не смог сформировать мнение о том, а что же вы сами-то представляете? О чем вы-то говорите? За вас все время говорит 9-й. А потом вы удивляетесь тому, что о вас судят, потому что говорит 9-й. То есть он захватил лидерство в этом эгрегоре. Он им оперирует. Они для него всего лишь батарейки. Они наградили друг друга там этими медальками, да? Совершили определенный ритуал, они подключили еще батареечек к этому эгрегору. То есть они не понимают, что они работают на другой эгрегор, а хотят, чтобы о них судили по их деятельности. Но для того, чтобы судить о их деятельности, нужно, чтобы было их информационное присутствие. А в данном случае их информационное присутствие заключается в том, что они являются излучателями энергии для поддержки того эгрегора, вот, с теми информационными характеристиками, которые несет депутат. И вот эту ситуацию вы наверняка так или иначе встречали в коллективах. Когда, ну как же так, ну вроде вот наш же товарищ, ну вот мы пытаемся ему что-то сказать, по-хорошему поправить и все прочее. Вот пока, вот чем в данном случае отличается? Вот это классическое проявление троцкизма. Когда кто-то вслепую использует какую-то группу. Когда он начинает от этой группы говорить, а эта информация ложится на эту группу, и она там уже, даже резонируя против нее, насыщает энергетикой вот этот эгрегор. Как здесь разобраться? Очень и очень просто. То есть нужно поставить разграничитель между эгрегорами. То есть ты кто? Ты член вот этого коллектива, который изучает этих бабочек. Поэтому ни слова о саранче на наших собраниях. Никогда, ни при каких условиях говорим только о бабочках. Вот когда они по политике поставят так вопрос по Гвоздькову, весь вопрос уйдет по девятому, в смысле. Понимаете? То есть, вот у нас есть информационный набор, о котором мы говорим, и вот есть информационный набор, о котором мы не говорим ни при каких условиях. Потом, когда вот этот барьер будет поставлен, и когда они смогут выработать механизм работы с этой информацией, которую несет Гвоздьков, двери можно приоткрыть. Но сейчас нужно жестко разрывать информационные связи, отключать от энергетики. В противном случае так и будут батарейками, и так и будут небополитика, это вот это. Все. Потому что другого информационного содержания нет. Ну вот на этом, да.
Вы про говорили, да, про девятую или про Гвоздькову?
А одно и то же.
А они тоже человек.
Да. Просто фамилия как бы, это поэтому Девятов. Значит, ну время у нас как бы вышло. Но главное, что сегодня нужно запомнить из этого блока. Что по характеру информации, по разным фрагментам информационного багажа и по энергопотенциалу входящих в этот эгрегор, можно входить в разные эгрегоры с разной степенью доминантности этими эгрегорами на человека. Эти эгрегоры могут взаимодействовать, дополнять друг друга, чередоваться между собой, то есть один уступает место другому, либо же вступать в конфликты между собой, когда человек внутренне конфликтен, и он не может разобраться, как его там внутри раздирает. Почему? А потому что он не разобрался, а что же в его мировоззрении. Вот. И человек с калейдоскопическим мировоззрением – это всегда инструмент, как скажем, объект для манипулирования, потому что по характеру энергопотенциала он может быть включен и использован как батарейка в другом эгрегоре с другими целями. А потом будет гадать, а как же так? Ну что ж, на этом мы сегодня закончим рассмотрение теории. Будем переходить к чему? Практической части текущим событиям, которые будем рассматривать с позиции концепции общественной безопасности через призму достаточно общей теории управления. И здесь уже будем говорить как бы с прилагательную теорию. Итак, о чем будем говорить? Какие события за последнюю неделю мы отметили? Чем они показались знаменательными?
Ну вот события с Украиной, например.
Что события?
В субботу была встреча президента, двух президентов. И средства массовой информации об этом как бы ничего не говорили.
Средства массовой информации об этом ничего не говорили.
Официально, когда они встречались.
Да.
А потом уже появилась информация.
А потом появилась информация. Это вот смотрите, что сейчас происходит. Сейчас элита Украины, она маневрирует. Она прекрасно понимает, вот элита Украины, что она на Западе никому не нужна. И не нужны никакие деньги. Вот для того, чтобы вот элита украинская немножко заменжевалась, подписывать там ассоциацию, не подписывать договор об ассоциации, им сигнальчик какой пришел из Вашингтона? Конфискована собственность бывшего премьера Лазаренко Украины. И ребята намек поняли сразу. Надо, во что бы то ни стало, сразу подписывать. Американский спикер бывший приехал, да, на Украину. И чего он с ним? У него в прямом эфире истерика. Надо Глазьеву заткнуть рот. Да ты вообще кто? Вот есть Украина, есть Россия, есть Евросоюз. Вот как бы вот три составляющие. Можно там вот еще и Евросоюз каким-то образом возмущаться. Вот там Глазев говорит какие-то цифры, показывает, как Украина пролетает с этим Евросоюзом. Но вы-то в Соединенных Штатах. Вы-то каким боком к этим вопросам-то? А вопрос-то заключается в следующем. Что Соединенные Штаты прямым боком к этому. Вот для чего Украина входит в Евросоюз? Для того, чтобы своим экономическим потенциалом поддержать Европу, чтобы она не рухнула раньше времени. А может быть, и не рухнула вообще. Как у них там это получится? Для чего Украина рвется в таможенный союз? Для того, чтобы ресурсы из таможенного союза государств через Украину перетекали в Евросоюз на эту поддержку. Какой интерес в этом отношении у Соединенных Штатов? Самый что ни на есть прямой. Кто управляет элитой Украины? Тот управляет всеми транспортными экономическими потоками через Украину. Управляют Соединенные Штаты. Соответственно этому, через Украину Соединенные Штаты могут диктовать свою волю Европейскому Союзу. Европейскому Союзу это надо? Нет. Что делает Европейский Союз? Европейский Союз выставляет неприемлемые условия для Януковича. Ну-ка выпустить Юлию Тимошенко. Для него это полная катастрофа. Но самое интересное, то, что выпускать Тимошенко на условиях Евросоюза, это катастрофа для Соединенных Штатов. Это потеря управляемости Украины. То есть Соединенные Штаты и группирующиеся вокруг Януковича, они не заинтересованы в том, чтобы выпускать Тимошенко. Без Тимошенко не берут в Евросоюз. Но это не мешает той же Украине работать на интересы Евросоюза без подписания ассоциации. Они же, помните, сказали, давайте мы начнем выполнять условия ассоциации, уже не дожидаясь подписания. Мы вот уже готовы на 50% этих условий подписаться и включиться. Вот. Но только вы нам чуть-чуть помогите. А с чего Евросоюз вдруг выставляет условия, сообразно которым он входит в конфронтацию с Соединенными Штатами. А все очень просто. Евросоюз попал в ловушку. Энергетическую. Сейчас зима, да? Северный поток вышел на проектную мощность. Но как он может качать в Европу, так он может и прекратить. Ведь сейчас почему? А заявили, это тестовое. Мы можем вот сейчас поработать в полную, а потом поставим на регламентные работы. Зимой. Остается основной поток какой?
Украина.
Через Украину. А там кто сидит на вентиле? Соединенные Штаты. Но если с Россией договариваться можно, то с Соединенными Штатами можно договариваться только на одном. Я хочу, чтобы вы сдохли, говорит Соединенные Штаты. Все это время Соединенные Штаты свои экономические проблемы перебрасывали на Европу, а потом мы говорили, а мы со своими справились. То есть ФРС, станок работает, работает, инфляцию гонит в Европу, там полные катаклизмы, у себя они как-то решают за счет привлечения ресурсов, а Европа задыхается от этого. Европе нужно зависеть от Соединенных Штатов? Нет. Давайте будем договариваться с Россией. Тем более, что Россия, в общем, нас и не собирается даже давить. Даже в перспективе не собирается давить. Вот оно условие, откуда вышло. То есть, фактически, это условие идет из Москвы. Ребята, вы выставляете условия. Для чего? На вот то, что сейчас Украина будет работать на вас, не нравится. Это будет обнищание Украины, разрушение ее экономического потенциала, бедствие народа. Не нравится. Но если это будет закреплено в юридические документы, то мы получаем проблему в будущем. Развода с вами цивилизационного, на котором могут нас манипулировать. Нам это надо? И все решают, да нет, не надо, так может быть мы тогда Украину пока не будем брать в ассоциацию, пока просто будем доить. Вот. Но таким образом мы избегаем проблем с Россией, и тем более мы избегаем проблем с Соединенными Штатами. А Соединенные Штаты, потерпев в этом случае поражение на Украине, они уже не смогут так дальше давить на Евросоюз. То есть Евросоюз тоже постепенно выходит из-под юрисдикции внутренних американских законов. Вот мы выходим, и они выходят. Мы как бы посильнее выходим, они помедленнее. Потому что они как бы и попали туда еще в 45-м году. И там достаточно укоренившиеся институты. И раньше, ну вот смотрите, опять же ситуация какая. Вот если раньше тот же Шредер или Ширак захотели работать с Россией ради интересов собственных стран, тут же назначаются досрочные выборы, и там побеждает, значит, Саркози во Франции, а здесь побеждает Меркель. Абсолютно проамериканские фигуры. В результате чего Саркози вынужден убирать, а Меркель медленно-медленно и вдруг стала патриоткой своей страны, которая даже начала кусаться с Соединенными Штатами. А Соединенные Штаты, они сейчас вообще летят как фанерно в Париже. Вот этот весь скандал со шпионской прослушкой, все прекрасно все знали, но все молчали. И вдруг все страны начали от Соединенных Штатов требовать, а ну-ка скажите, чего и как. И вот, значит, прозвучало требование от Германии. Ух ты! Германия, подконтрольная американцам страна, вдруг требует, а ну-ка отчитайтесь. Барак Обама звонит и говорит, оправдывается. Южная Корея требует, отчитайтесь. Чего это вы за нами следите? Что такое Южная Корея? Это та страна, куда, в общем-то, перекочевал потенциал экономический из производственный. Из Соединенных Штатов. Вот. Глобальный предиктор управляет тем и другим. Вот. Оставалось только одно. Вот если самый последний, самый, так скажем, бесправный по отношению именно к государству Соединенных Штатов, член мирового сообщества государства Япония, скажет Соединенным Штатам, отчитайтесь, как это вы тут посмели шпионить за нами, то это означает конкретный крах собственного государства Америки. Что произошло на прошлой неделе? Япония потребовала от Соединенных Штатов отчета, на каком основании вы тут шпионили. И чего вы тут шпионили? Давайте-ка нам отчитывайтесь. Вот эта элита все видит. В том числе видит и элита Украины. То есть вот вообще нужно понимать, что никакие действия ни одного человека не происходят, не обусловленные внешней средой. Любой человек действует из того, какие обстоятельства сложились. Ну, это вот как вы на улицу выходите, вы всегда смотрите погоду. Так ведь? Вы когда принимаете решение по жизни что-то сделать, вы ориентируетесь. Так, какая обстановка у вас на работе? Вам нужно куда-то уехать, а сможете ли вы взять отгул или выходные, там это самое, отпуск? Как вы сможете договориться с начальником? То есть, это масса различных факторов, которые вам нужно учесть. Так вот, когда лидеры государств принимают какие-то решения, они точно так же ориентируются на все. Так, Соединенные Штаты, что они могут сделать? Ага, они арестовали у Лазаренко, но эта же собственность была в Соединенных Штатах. А смогут они арестовать, та собственность, которая находится в Европе? А тут весь этот шпионский скандал показывает, ребята, так управляемость Соединенных Штатов над Европой падает, следовательно, я же всегда за тех, кто побеждает, значит, надо ориентироваться на Европу. А что Европа? А Европа требует от меня невозможного. Она требует от меня освободить Тимошенко. Тимошенко – это усиление Соединенных Штатов и полный конфликт со мной, то есть я завтра на месте Тимошенко окажусь. Мне это надо? Нет. Значит, нужен мне этот Евросоюз? Нет. Теперь подходим. Решит Янукович так, не решит Янукович так, было абсолютно неизвестно до того, как он встретится. К Хотя говорили о том, что Янукович поедет встречаться, когда эта встреча состоится, как она состоится, в общем-то, все это было как бы слишком общее и туманно. Но вот встреча состоялась. И Deutsche Welle сообщает интереснейшую информацию на весь мир, чтобы никто не пропустил эту информацию. Какую? О том, что проамериканский, абсолютно американский, американская креатура, которую создали для того, чтобы поддержать антирусскую матрицу на Украине, Кличко, на сайте своей партии «Удар» опубликовал, что Кличко, этот самый Янукович, ездил в Москву договариваться с Путиным о том, чтобы Украина не попала в этот самый Евросоюз. Чего кричит Кличко? Он кричит, он продал вас, он вам не служит. Я буду вам служить. А что принимает, какие действия Янукович? А он подписывает новые правила утверждения кандидатом в президенты Украины. Какое это правило? Президентом Украины может являться человек, который являлся налогоплательщиком Украины энное количество лет. 3 года. Все последние 3 года Кличко ни одной гроша не заплатил в бюджет Украины. Он все платил в бюджет Соединенных Штатов. Понимаете? Вот это принятие выводит Кличко из законных претендентов на руководство Украины. То есть Янукович разбирается. Он там подстраховывается, здесь подстраховывается. Он пытается усидеть. Он реально понимает. Вообще всю вот эту страновую элиту, особенно в третьих странах, их держат всегда на шукане. То есть дернешься, мы тебя посадим. Посмотрите, как сделали с тем же Саркози. Да? Сначала ему дали возможность получить деньги от Каддафи, стать президентом, а потом сказали, так смотри, либо тюрьма, либо бомбардировки Ливии. А вот разбомбишь Ливию и кредитора лишишься, а потом раз, и средства массовой информации всего мира. Могли бы не показать. А ведь показали, и специально показали о том, что Каддафи давал деньги Саркози. И все. И у Саркози вообще не осталось выбора сдавать страну напрочь. Только тогда, может, ты как-то избежишь. А они еще и уголовное дело против него завели. И все. Франция полетела. Теперь ее Олаф подхватил, голландец. И продолжает дело Саркози. А Саркози, там посмотрят, как нужно будет. Вот Лазаренко, его сколько мурыжили, да? То посадят, то выпустят, то с браслетом на ноге. Теперь собственность конфисковали. Понимаете, им, я вот уже рассказывал, основной принцип управления глобального предиктора всеми элитами, это всем устраивать ужас без конца. Это дисциплинарное воздействие. Все репрессии, это их методы. Чтобы они служили. И они, как видите, вот, каждый за свои деньги, им уже родина ничего не знает. И вот Кличко орет. Вы смотрите, они за спиной у вас там собираются, они там вот хотят договориться и вас кинуть. Если они сейчас не войдем в Евросоюз, да, в ассоциацию не подпишем, то основы для конфликта с Россией у вас не будет. Юридически имеется в виду. Конфликт интересов будет. А вот юридическая основа, которую надо будет потом решать, принятые законы, в общем-то, по этике взаимоотношений разрешаются достаточно долго. У вас этого не будет. Так вам его надо. То есть он вроде бы как Евросоюз строит. То есть, ребята, вы за интересы Евросоюза? Или вы все-таки будете соблюдать интересы России и Украины? Вот я лично, который рвусь в президенты Украины, за интересы Евросоюза. Вот заявление какое. И об этом сообщает Deutsche Welle. И вот это сообщение Deutsche Welle показывает о том, что, собственно, Евросоюз в этом отношении, в принципе, хотя бы в лице Германии, определился. Никакого юридического столкновения с Россией. Это, повторяю, ведет к тому, что управляемость Германии со стороны Соединенных Штатов резко падает. То есть все постепенно, шаг за шагом, выходят из-под юрисдикции внутренних американских законов. И это позволяет России восстанавливать, так скажем, партнерские отношения с Украиной. Одновременно с этим визитом Азаров говорит, мы не допустим противостояния с Россией. Одновременно с этим он говорит, мы уже только на этом, вот подпишем, не подпишем, потеряли 25% своего экономического потенциала. Потеряли. Россия перестраивает свою экономику, она нас не рассматривает на будущее как партнера, и она начинает развивать свои мощности, заключать договора с другими государствами, и мы теряем. То есть дальше все это будет нарастать. При этом тот же Азаров говорит, а вот Евросоюз нам обещал, что украинский экспорт будет переориентирован на другие рынки. А нас Евросоюз обманул. Нас ни на какие западные рынки никуда не пустили. Все занято своими. Единственный рынок, который у нас был, Россия, мы теряем по приказу Евросоюза, но Евросоюз нам ничего в обмен не дает. Это заявление очень серьезное. Вы нас обманываете, на каком основании мы туда пойдем. Мы теряем, мы ответственность перед людьми. То есть уже изменилась тональность руководства. А дальше, вы там требуете от нас, чтобы мы перестраивали инфраструктуру Украины, чтобы она соответствовала Евросоюзу. Но нам на это нужно 160 миллиардов евро. И вот он говорит, вот если мы найдем эти деньги, да сможем вот это сделать, вот, то тогда мы станем там, знаете, раем на земле. Но тут же горестно признают, таких денег у Евросоюза нет, и нам не даст. А сами мы такое не можем найти. Мы вон вынуждены, был у них парад совместный с нашими последнее воскресенье июля этого года, парад военно-морских сил Украины вместе с военно-морскими силами России и Черноморского флота. Да? Но когда крейсер потерял флот, пошел боком, когда у них эсминец там, по-моему, тоже потерял ход. Понимаете, когда эти выброшенные БМП плавающие, да, потеряли ход, их вынуждены были транспортировать к берегу. То есть состояние техники ужасающее. Просто ужасающее. Они вынуждены вообще полностью все сворачивать. Им не надо, вот нечего тратить. Все, что можно было, они разворовали. Увели. Все остальное сейчас из них тянут. Чтобы они страну сдавали. Ну, они не смогут вообще найти ни то, что там миллиарды. Вот Украина вчера объявила о чем. Мы прекращаем покупки российского газа в зиму, в отопительный сезон. Вообще, надо сказать, вот то, что сейчас люди с Украины печатают фотографии в блогах, да, очень показательные. Все многоэтажки обзаводятся буржуйками, стены пробивают и выводят трубу. Вот понимаете, стоит многоэтажка, и у всех дыра с трубой. Они начинают топиться, чем только придется. А почему они вынуждены такое категорическое заявление сделать? Да мы сами скоро экспортерами газа станем, нам российский газ не нужен уже сейчас, и без вас проживем. А 1,5 миллиарда нужно было отдать на 1 ноября. Вот, уже все, последний срок по задолженности по этой вышел. А у них денег-то нет. А у них еще и по другим месяцам накопилось. Там у них миллиардами исчисляется задолженность. Они выкачали весь газ, где только могли. Мы им газом проплатили до 2015 года, они его уже истратили. У них нет ничего. Поэтому, естественно, при этом они вынуждены делать хорошую мину при плохой игре. Но они же реально это понимают. Последствия всего вот этого. Они же реально понимают, что им придется иметь отношения с населением, и они также реально понимают. Они сами пошли на поводу у Запада и у Соединенных Штатов. Юлию Тимошенко посадили. Ребятки, вы какой алгоритм заложили? Вы чего себе-то сделали? Вы думали о том, что это может быть использовано против вас самих? Как выясняется, ни о чем они таком не думали. Они вот думали, вот дорвался, вот прорвался во власть, буду царствовать всевластно. Кому из них дали поцарствовать всевластно? Вот, смотрите, какой спектр информации, сопряженных по всему миру пробежались, скрывается за одним визитом из-за Януковича в Москву и за истеричным воплем Кличко о том, что Евросоюз может не состояться с Украиной. Нет, они Украину уже сейчас дуют по полной программе. Евросоюзу надо выживать. Но в результате этого, вы представляете, что получит Евросоюз? Уже сейчас 25% экономического потенциала Украина потеряла. Потому что российские предприятия отказываются работать с Украиной. Ну невыгодно нам, если они входят в Евросоюз, нам невыгодно становится с ними работать. Понимаете? Соответственно этому, что Евросоюз в результате получит? Ну это знаете, как иногда вот в деревне хозяева вот там смотрят, животное что-то не так себя ведет. Наверное, помрет. Так прирезать раньше, чем помрет. Все-таки пригодится. А так просто нападали, выкинешь. Так вот, примерно то же самое сейчас стоит вопрос перед Евросоюзом. Либо они сейчас прирежут, но тогда они вообще зарежут любые возможности своей экономической поддержки. Они прирежут Украину и все. Либо же они сейчас отступают от Украины, дают возможность туда экономически и политически войти в России. Все-таки на Украине ширится интеграционное движение воссоединения с Россией. Тогда Украина восстанавливает свой экономический потенциал и еще сможет поспособствовать восстановлению Евросоюза. Вот какая стоит сейчас дилемма перед Евросоюзом. И что там не подсказывает, что Евросоюз выбирает именно вот этот путь. Сохранить Украину, ее экономический потенциал, дать возможности работать Украине с Россией и на основе вот этой кооперации получить поддержку. Тем более, что, повторяю, у Европы не так много выбора. Зима близится, а тестовая нагрузка на Северный поток может оказаться временной. То есть все, полную загрузку мы сейчас выводим на регламентные работы. Ребятки, а вот вы с Украины получите все. Мы же через Украину гоним, а вы с нее все получаете. А Украина уже больше не может воровать у Евросоюза. Понимаете? Она, если сейчас Украина перекроет по каким-то принципам вентиль, ну вот эта самая элита на себя просто-напросто поменяет местами силу Тимошенко. Автоматически. Для того, чтобы этого не произошло, ему нужно сейчас, очень выкрутиться. Но в этом отношении, опять же, им Соединенные Штаты не помощник. Что это?
А у них там еще такой есть лидер фракции Батьковщина Яценюк, который сейчас хочет импичмент организовать.
Что? Не понял.
Импичмент.
Ой, ну это обычное дело, понимаете? Он же представляет Тимошенко. Вот. Так что обычные склоки. А мы-то говорим вообще о той ситуации экономической, политической, которая сложилась в мире, и которая ведет к тому, что, в общем-то, Евросоюзу становится все более и более невыгодным втягивать юридически Украину в состав Евросоюза.
Еще вот новость, вам уже больше не видели, что США смягчила санкции какие-то против Кубы.
Нет, значит, об этом заявил Барак Обама, что они теперь рассмотрят этот вопрос о смягчении. Там, короче, вот ряд параметров возник, раньше не возникало, теперь возник. Что теперь можно там смягчить эти санкции и теперь по другим основаниям работать с Кубой. Соединенные Штаты сейчас выходят, это вот где-то... период с 86 по 89 год. То есть как бы ждем встречу на Мальте, когда они подпишут капитуляцию.
В смысле, аналогичный период в России?
Да, вот наша перестройка, то есть то, что вот они сейчас испытывают, да, по разным параметрам, но это в результате вот того, что происходит с ускорением различных процессов. Да, но по разным параметрам они как раз укладываются между встречей Горбачева и Рейгана в Рейкьявике в 86 году и подписанием Горбачевым капитуляции на Мальте в 89-м, когда они встретились в Буш. Вот, то есть должно произойти некая встреча в неком символичном месте, вот Мальта, для всех стало понятно. Все. Вот после этого на Советском Союзе поставили крест и уже действовали совершенно, понимая, что Советский Союз прекратил свое существование. Горбачев подписал капитуляцию. Вот, вот нужна такая же встреча знаковая, которая покажет всему миру. Все. Процесс... перестройки. Значит, в мире нет, в мире нет неуправляемых процессов. И в настоящее время хочет глобальный предиктор этого или не хочет, но альтернативный центр концентрации управления складывается в России. И, соответственно, этому нужен целый спектр пересмотра отношений России и Соединенных Штатов. Ведь что там произошло? Было два центра концентрации управления. И они пересмотрели параметры внутренних отношений между собой. Да? Так вот, к нам приехала там делегация по закону имени Магнитского там и прочее, да, вот, это все вот к этому идет. То есть мы выходим из-под юрисдикции внутренних американских законов, под которые попали в результате капитуляции Горбачева в 89 году. Мы выходим, вот тогда в 89 мы вошли, и с каждым годом мы все больше и больше это на себя ощущали. А теперь мы выходим, и вот теперь нужен, так скажем, развод войны, как видите, в мире никто уже не хочет, потому что слишком большие непредсказуемые последствия от всего этого. Можно начинать войну тогда, когда ты гарантирован от получения ущерба, неприемлемого ущерба для дальнейшего твоего функционирования. Вот если такой ущерб тебе будет, то тогда лучше войну не начинать, ты его предполагаешь. Так вот, здесь ситуация такая, что сейчас, кто бы ни начал войну, он получит ущерб неприемлемый для себя. Поэтому и начался мирный развод. Вот Соединенные Штаты уже и с ядерной программой Ирана начинают мириться. И самолеты уже активно начинают восстанавливать движение. Война была 2 года назад, все уже все гадали. Вот в такое-то время, в такой-то день будет уже нанесен удар.
Да еще летом.
Нет, по Ирану уже не было. Сейчас о Сирии было. А про Иран уже год примерно про войну перестали как говорить. То есть говорили как бы по инерции, а потом уже потихоньку слили. А вот в последнее время это только по Сирии было. Вот а Сирия. Вот. А теперь что с Ираном? Великобритания восстанавливает дипломатические отношения. Понимаете, то есть все идет как бы на стабилизацию всего положения. Но при этом весь мир отстраивается от доллара. Усиленно отстраивается. То есть всем нужно время, спокойствие. Потому что все знают, если сейчас ты это время не используешь для того, чтобы стабилизировать собственную систему, то она может в результате крушения доллара тоже рухнуть. И поэтому все начали валютными свопами обмениваться, все начали заключать договора по поставке оборудования, в первую очередь оборудования. Спасешь производство, спасешь экономику страны. А спасешь экономику страны, значит, ты при определенных условиях получишь рынки сбыта. И вот это все замыкается именно на Россию. Россия обладает природными, энергетическими, людскими ресурсами, территорией. То есть производство есть, рынок сбыта есть, на Россию ориентируется все. Через Россию можно организовывать все. Понимаете, вот сейчас Последнее сообщение. Встречаются Россия, Китай, Индия. Чего решают? Пересматривают они чего? Структуру отношений стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Готовятся, все готовятся. Вот. Понимаете? Они пересматривают структуру. А это очень серьезно. То есть структура должна соответствовать чему? Объекту управления. Последнюю аналитическую записку внутреннего предиктора не читали, как понимаю, да? Вот. То есть, если структура управления не соответствует объекту управления, то происходит срыв управления, соответствующий гибели. Поэтому всегда нужно. Мы отстали в этом отношении. Требуется. Вот Россия предложила новую структуру. Ребята, давайте по-новому будем определяться. Как мы здесь будем развиваться? Что? Какие взаимоотношения? Как развиваться? Понимаете? Все страны готовятся. А Россия производит структурную перестройку управления миром. Понимаете? Вот в этих вот таких вот фактах проведение АТЭСа, проведение двадцатки, встреча вот сейчас трехсторонняя, да? Причем там конкретно заявлено. Меняем структуру управления. Казалось бы, чего там менять? Вроде бы вот договорились, а нет, основы-то какие управления? Если ты работаешь на прежних основах, а они рухнули, то рушится и твоя структура. А значит, нужно менять хоть какую-то будущую структуру. Так вот, в любом случае, вот этот цивилизационный развод должен произойти между Соединенными Штатами и Россией. То есть Соединенные Штаты должны же тоже объяснить, вот новые реалии у себя, в своей толпе, вот новые реалии, помните, как Горбачев, как там, новое мышление, перестройка там,
ускорение,
да, больше социализма. То есть вот эти вот моменты, они должны звучать и там, чтобы толпа-то была под управлением. Но если происходит сейчас, это ничто. Они привыкли быть головниками в мире. Вот чуть что произошло, мы головники, послали авианосцы, заровняли, и все там нормально. А сейчас смотрите, как произошло. Вот Барак Обама, он человек, в общем-то, недалекий. При всем, вот, как бы там, он не дурак, но он недалекий. Вот Буш гораздо умнее его. Хотя бушизмов там понаписали много, да, и Буша там опускали. Обаму не надо опускать, он сам себя опускает. Вот кто его тянул за язык, когда он сказал о красной линии, которую должна перешагнуть Сирия, для того, чтобы Америка однозначно участвовала в боевых акциях против Сирии. Он же сказал, вот применят химическое оружие, все, это красная линия, после которой Соединенные Штаты однозначно применят. Вы понимаете, какая произошла глобальная катастрофа для Соединенных Штатов? Когда линию перешагнули, и все это тыкали Соединенным Штатам, а раскрутить войну в Сирии они не смогли. Потому что сами воевать они не хотят, потому что будет ущерб неприемлемый для них, а воевать чужими руками, как одни делали в Первую и Вторую мировую войны, они не могут, потому что никто за них не хочет воевать. В результате этого произошло вообще крушение доминанты Соединенных Штатов. Они рухнули, и сейчас все вот при первой же возможности будут уходить из-под них. И вот на примере Януковича мы видим, как он лавирует, он пытается из-под них выскочить. Но правда есть там другой, который вообще за американцев. И посмотрите, как Кличко-то накачивает энергетически. Вот мы сегодня про эгрегоры говорим, да? Смотрите, для того, чтобы удержать в матрице антирусскую Украину, используют спортивный эгрегор Кличко. А чтобы еще это поддержать, он женился на актрисе. Да без разницы какая. Она актриса. Шоу-бизнес. И женщины, вот она вам, мода. Вот вам развлекаловка через всякие сериалы. Вот, вот он вам канал другой энергетической подпитки. Все, у них катастрофа. Вот это вот сейчас все это выйдет, как из пробитого колеса, и машина дальше не поедет. Вот на этом колесе имеется в виду. Нужно, чтобы она ехала на другом. Но это надо менять вообще курс самой проекта. Так, ну событий много, а мы только фактически об одном.
Сколько?
Ну, как сказать, Главных событий вообще вот в стране произошло достаточно много. Вот, например, кто знает, что на Кавказе в ЧОПах изъято 100% оружия? Все частные охранные предприятия, у них все оружие изъято, а у многих отобрали лицензии на владение оружием.
Подстраховка.
Это не просто подстраховка. Потому что по многим субъектам федерации, которые кавказские, да, говорить о каком-либо реальном управлении этим оружием, учета этого оружия просто не приходится. То есть фактически ЧОПы превратились в некие будущие основы бандформирования. Вы представляете, что это значит, этот факт, что в последний фактически момент осадили? Вот Бирюлево, оно продолжается. Они вот Соединенные Штаты, они же не хотят, чтобы их слили. Они будут использовать все эти моменты. Раскрутка будет идти и дальше. Вон, правительство по-прежнему работает на бюджетное правило, чтобы побольше денег ушло из страны, чтобы ни в коем случае не использовалось. Вот стычка по Новороссийскому порту. О чем это? Сечем за интересы России, чтобы государственную собственность приватизировало государство. Вы хотите приватизацию? Давайте сделаем, приватизируем государство, но на основе этого мы будем развивать свой порт в интересах России. А на Путина наезжают. Ни в коем случае, только иностранному инвестору, пусть даже с юридическим лицом в России, только чтобы иностранцы управляли их собственностью. Идет напряг, столкновение готовится. Те люди, которые ради собственности, которую они вывели за рубеж, готовы уничтожить страну, сейчас приведены в Соединенными Штатами здесь в полную активную деятельность. Понимаете? И вот этих вот моментов по стране происходит много. Вот из таких моментов складывается очень тревожная вообще ситуация. То есть они готовятся, они по-прежнему рассчитывают утопить страну в гражданской войне. Они по-прежнему на это хотят. И сейчас вот какая истерика по Генеральной прокуратуре решает. Выступает заместитель председателя фракции КПРФ. Как же его? Так у него натуральная истерика. Как это так, прокуратура будет подчиняться государству? Почему? Государству будет подчиняться. А сейчас кому она подчиняется? Вот. Нельзя принимать. Фракция КПРФ против этого. Это вот. Кремлевская там Единая Россия, там Справедливая Россия, да? Вот они хотят, чтобы прокуратура контролировалась государством. А мы должны считать, что она независимая. Нет. Вот только для идиотов уже все эти независимые ветви власти. Вот ветви власти, они только на дереве или на кустарнике. Но у дерева есть ствол и есть корни. Вы почему молчите об этом, что является стволом и что является корнями? А у кустарника все равно корни есть. Мы уже говорили о видах социальной власти в России. Вот. Дальше. Перевооружают наши ракетные войска. Шойгу сказал, что до конца года, вот уже в Новосибирске разместили ЯРСы, да? До конца года еще два подразделения получат ЯРСы. Это кому знак? Это о чем говорит? Ребята, мы готовы, приходите. Вы хотите получить, да? Вы думаете, у вас здесь сильная опора. Так мы, смотрите, что полишаем? По национальным этническим бандформированиям продолжается рейд после Бирюлева, да? То есть мы не снимаем этого. А для того, чтобы вам, мы уже показали на прошлой неделе маневры, да? Как мы можем избивать и наносить ответные удары. Ну так мы и сейчас вот, ставим на новое вооружение. Вот. Так что вопросов очень и очень много. А Путин что заявил на прошлой неделе? Он заявил о том, что решения судов России должны быть приоритетными по отношению к судам европейским. А у нас-то что, согласно Конституции? Наоборот. Вы что думаете, они будут, они смирятся с тем, что Путин заявляет прежде всего интересы России? Россия восстанавливает свой суверенитет. Вот и слушания в Государственной Думе показывают, не смиряются. Опять же, при ратификации европейского решения Европейского суда надо защищать суверенитет России в первую очередь. То есть коллизия требует так, чтобы мы выполнили решение Европейского суда, да? А он говорит, нет, суверенитет России никто не может диктовать. С Казахстаном на этой неделе не соглашение.
Что-то там на 100 лет вперед.
Это хорошо, это интеграция. А я про другое, про жизнь, вообще про того, что происходит. Назарбаев, вернее, с Казахстаном на этой неделе ратифицирует соглашение по созданию единой зоны ПВО. Понимаете? Событий происходит очень и очень много. А вот один момент мы не как бы это самое упустили при рассмотрении Януковича. На фоне визита Януковича в Москву произошло еще одно событие, которое повергло всех в шок. Дело в том, что Европейский центральный банк и все средства массовой информации, и все аналитики подчеркивают слово неожиданно, просто вот вообще неожиданно снизил процентную ставку по кредитам до 0,25. Никто не ожидал. И вдруг они резко раз и снизили. И вот есть очень интересный телеканал Евроньюз. Вот я уже давно выявил одну простую вещь. То, что показывают по телевизору, и то, что они потом размещают на сайте, есть две большие разницы. Но люди, работающие в информационной сфере, которые отслеживают эти вопросы, они же пишут реальные эфиры. Так вот, что называется, к этим людям, произошло следующее. Евроньюз объясняет там все, вот, для того, чтобы снизить инфляцию, для того, чтобы экономика заработала, необходимо снижать ставки по процентам. А нам как все экономические гуру говорят, вот сначала вы инфляцию снизите, а потом ставки по кредитам снизим. А то иначе как произойдет? Они говорят, для того, чтобы снизить инфляцию. Но самое интересное, вот все это они объясняли по нормальным экономическим основам, а дальше происходит следующее. И вообще, мы сейчас рассматриваем вопрос о введении минусовых процентных ставок по депозитам. Деньги не должны быть средством накопления, они должны быть брошены в экономику, чтобы они там работали. Я, когда это услышал по телевизору, тут же срочно, прям сразу же пошел в интернет найти это сообщение. А его нет. Есть вот та тема, и о чем говорят. Я понимаю, что это тема, и о том, что я сейчас вижу по телевизору, это есть. Распечатки нет. О чем они говорят? Так вот несколько дней и есть название темы, и о чем они говорят? Просто вот обсуждают вопросы экономического спасения Евросоюза. Все! Вот мы когда говорим о том, что они планируют спасение собственной экономики, что нормальные экономические законы должны работать, что деньги не должны быть средством накопления, что они должны... Они для себя прямо это сообщают. Так вот, о чем это говорит? Вот для своих они направление движения обозначили.
Через телевизор, да?
Да, через телевизор. Это было, сейчас я даже отметил, когда. Это было 9 числа утром. Вот. Да, 9 утром, 9 ноября, когда я этот сюжет посмотрел. Его потом показывали еще два раза. Вот. Потом он исчез. Его нет на сайте. Так вот, о чем? Они вот так вот огласили, те, кому надо, все посмотрели. Что они сейчас делают? Они сейчас выводят деньги из-под удара. В наиболее комфортных условиях они осуществляют вложение денег в другие инструменты, чтобы по этим депозитам, на хранение на долгое, по ним удара не было. Так вот, Евроньюз, я уже неоднократно говорил, помните, то он объявляет, у таких-то, таких-то лидеров египетской оппозиции убили там дочерей, да? Потом выясняется, в этот день ничего не произошло, а вот на следующий день убили дочь у одного, и там через два дня убили сына у другого, но не из того, который мне это говорили. То есть тот человек, который один осознал, сразу пошел нормально, ну, решили дочь его не трогать. А другой, видимо, решил, ты чего изменяешь интересам Египта, но у него сына убили, чтобы не лез туда, не просят. Понимаете? То есть вот Евроньюз, он отличается тем, что он анонсирует будущие события. Бомбежки, теракты. У них достаточно часто вот происходят такие вещи. Вот, и причем ситуация такая. Вот по убийству вот этих детей, а почему? Все средства массовой информации, вот у нас в России, ну, это же такая интересная вещь. Срезонировали, тут же перепечатали, показали, да? А ссылочку на материал, который на сайте, никто не смог дать. Почему? На сайте этого материала нет. Вот они по телевизору увидели, тут же новостную ленту и пустили. А на сайте этого материала нет. После этого, я смотрю, вообще все средства массовой информации, когда вот так вот пухнулись, круто. Очень осторожно к Евроньюсу относятся. И уже больше не ведутся на это. Да, у них есть запись, видеозапись. Но ты же ее не пришьешь. Ты же ссылочку-то не дашь. Как? Вот ты если цитируешь какое-то информационное издание, ты на нее ссылку даешь, и человек по гиперссылке переходит туда. Вот. То есть здесь вообще событий, произошедших на этой неделе, очень и очень много. Но! Что эти события, при всей тревожности этих событий, нужно сказать следующее. Как там Пушкина? Мы ломим, гнутся шведы. То есть, России они не навяжут ничего. Происходит полное обрушение. Хотя их влияние на Россию, хотя это происходит не так уж легко и не так как бы, ну как бы, слишком это, не блицкриг, не победный марш. По какой-то отвоеванной территории. Идут бои, и в этих боях они постоянно проигрывают, а мы постоянно отвоевываем российские службы. Вот сейчас, если еще отвоюем прокуратуру, то тут вообще...
ГП.
Да, ГП. Ну что ж, всем спасибо за работу, до следующих встреч.